сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
30 августа 2022 года, 12 часов дня. Последняя у нас с вами встреча этим летом 2022 года, дорогие радиослушатели, с вами Василий Ласточкин на Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам. И мы сегодня начинаем новую, достаточно продолжительную она у нас будет, мне кажется, серию таких бесед, передач, как хотите называйте, которые обозначил я таким вот общим заголовком «Христианство» или «Христианская жизнь. Теория и практика». Согласимся, конечно, уж название такое слишком обобщенно. И перед тем, как мы приступим к чтению первой главы послания к римлянам, на, собственно, котором и основана будет вся серия этих передач, я хотел бы сразу оговориться. Очень важное, на мой взгляд, обстоятельство, что в разговоре о христианстве мы ни в коей мере не намерены ни при каких обстоятельствах отделять христианство от Христа. Поэтому я хочу уточнить, когда я буду говорить христианство, я буду иметь в виду, конечно, определенного рода мировоззрение. И вот перед тем, как сказать главное, я хочу так вот немножко погрузить нас в эту тему противоречия, а иногда и открытого противостояния теории и практики. Существует достаточно много людей, которые очень много знают, но почти ничего не делают. Существует другая группа людей, которые очень много делают, но иногда очень мало знают. Теоретики и практики. И вот когда конфликт между теорией и практикой обостряется, а мне кажется, он сегодня обострен до невероятности во всех сферах жизни, не только в христианской, встает очень серьезный вопрос. Для меня самого или для какой-то группы людей. А во что я верю? И как я живу? И вот эта необходимость осмысления собственного опыта при помощи теории, давайте так условно скажем, или, если быть более, скажем, скрупулезным, при помощи абстрактного представления о чем-то. Вот обсветить конкретный опыт абстрактным представлением, абстрактным знанием, это иногда бывает очень полезно. В равной степени и теории очень многие представления абстрактные хорошо поверяются и проверяются опытом. Собственно говоря, вот так и формируется то, что мы называем мировоззрением, которая не позволяет нам, знаете, вот так плыть по волнам мироощущений, или, как Семен Франк говорил, жизни чувствия. Почему это так актуально сегодня? Потому что, и я приведу цитату Поля Валери, «Никогда еще мир не пребывал в такой растерянности, выбирая свой путь». Это так. Очень сложно сегодня понять, во что верят люди. Очень трудно вообще при помощи какой-либо теории порой осветить то, как они живут. И мы говорить-то будем, в общем, о пользе, на мой взгляд, безусловной пользе осмысления постоянного своей веры и своей жизни. Во что я верю и как я живу. И в этой связи слова апостола Павла, мне кажется, как будто эхо до нас доносится сквозь Два тысячелетия, почти два тысячелетия. Слова о том, что он должен, готов и не стыдиться. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Итак, мы начинаем разговор о христианской жизни, о теории и практике, с того, что апостол Павел должен, готов и не стыдиться нести людям весть о благе, благе безусловном, абсолютном, если хотите, которое предлагает Бог человеку во Христе. И сразу же перед нами встает во всей своей полноте вот эта удивительная связь, которую, пожалуй, первым именно апостол Павел пытается установить. Связь между откровением, потому что в первой главе послания к Римлянам он говорит о том, что Бог безусловно открывает, или, как говорил Семен Франк, обнаруживает себя в человеке. И вот Павел пытается установить связь между вот этим откровением, верой и сознанием человека. Вообще слово «совесть», греческое слово «санэйдесис», впервые ввел, что называется, в оборот апостол Павел. Существует, я еще раз повторюсь, вот эта проблема расхождения, а иногда и противостояния, и конфликты и противоречия между теорией и практикой. И сильные теоретики, и слабые практики, и сильные довольно практиканты, и очень слабые в теории люди. Человеку вообще свойственно, ввиду его ограниченности, ощущать и переживать, даже не всегда осознавая вот это противостояние того, во что он верит, тому, как у него получается жить тем, во что он верит. Потому что и дальше пойдем, проблема эта присуща только человеку. Потому что птица летает, и совершенно ей неведомо ни закон аэродинамики, ни закон гравитации. Она их не осознает. Даже плавает рыба, которая ничего не знает о химическом составе воды и о законе Архимеда. И уж тем более о гидравлике. И вот человек перед нами предстает в послании к Римлянам как носитель феномена. Феномена, который я назову сознанием. Давайте попробуем тире провести метод между со и знание. Греческое «санэйдесис» значит совместное знание. И еще раз повторюсь, употребляя этот термин впервые, апостол Павел подчеркивает, что только человек, в отличие от всех других сотворенных на земле существ, является носителем сознания, которое в быту называется часто совесть. Стоит несколько слов сказать о том, что послание к Римлянам, написанное примерно, конечно, все это довольно приблизительно, в 53-55 годах после Рождества Христова, было обращено к церкви в Риме. И в то время, надо сказать, христианство уже довольно быстро распространялось. Церковь в Иерусалиме, возникшая в начале, затем церкви в провинциях Римской империи, благодаря в том числе и апостолу Павлу. Мы с вами знаем из второго послания Петра, что даже в Вавилоне уже была христианская церковь, именно оттуда апостол Петр пишет свое второе послание. Иначе говоря, христианство уже распространялось. Благодаря в том числе и тем людям, а их было около 500, которые были свидетелями воскресения и вознесения Иисуса Христа. И в этой связи, поскольку практики было уже очень много, если так выражаться таким языком, не хватало, очень не хватало вот этого трезвого осмысления. Еще не было догматов, еще не было соборов церковных, еще не было основных, давайте так скажем, правил и принципов. И вот апостол Павел пишет в Римскую церковь это послание для того, чтобы какие-то вещи расставить по местам. И не случайно это послание к римлянам называют дорогой всех христианских доктрин. Пожалуй, так и есть, потому что именно здесь, в таком совершенно удивительном узоре, я бы сказал, сочетается и историческая правда о Христе, и духовный смысл откровения Христа, его прихода на землю, его распятия, его воскресения и его вознесения. И вот ввиду недостатка адекватных теорий, давайте так скажем, которые бы раскрывали бы смысл христианского мировоззрения, апостол Павел пишет в Рим, которым уже довольно громко звучали к тому времени идеи монотеистические, пишет для того, чтобы поставить точки над «и», как говорится. Люди в то время жили христианской жизнью, жили с Христом, а не с какой-то теорией. И у них что-то получалось, что-то, может быть, не очень, если вспомнить ту же Коринфскую церковь. До двух посланий, которые, я надеюсь, мы с вами еще доберемся. И вот эта христианская жизнь, которая, конечно же, была чудом, которая чудом является и сегодня, потому что всякое откровение Христа в человеке – это чудо, которое часто происходит не благодаря человеку, а вопреки его. И вот во времена этого написания апостола Павлом этого послания, описал его, кстати, из Коринфа, люди, апостолы, посланники Христа, учителя, священники, иудеи, язычники, пытались осмысливать, как это принято говорить, свою веру. И если уж говорить таким более философским языком, возвыше, о чем мы будем говорить все эти передачи, когда будем читать послание к римлянам, мы будем говорить о специфике личного бытия христианина в двусмысленном существовании во времени. Равно как и отчасти, конечно же, о таком феномене, как церковь, которую называют иногда духовным сообществом, о существовании этой церкви в мире, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле, в мире, который, по словам апостола Иоанна, Христа ненавидит, так он говорил своим ученикам незадолго до своей крестной смерти. И вот здесь вопрос осмысления своей практики, вопрос того, как абстрактное сделать конкретным, как конкретное посмотреть с точки зрения абстрактного знания, мне представляется довольно важным. Иначе говоря, Мы, наверное, обязаны, если мы хоть какой-то интеллектуальной честностью обладаем, постоянно сопоставлять или соотносить теорию и практику, чтобы все-таки у нас вот это противостояние и конфликт между ними переходил в каком-то смысле в сотрудничество, потому что очень часто практика опережает теорию. Мы что-то делаем до того, как мы способны вообще это осмыслить. Ребенок начинает ходить, говорить еще до того, как ему известны какие-либо правила ходьбы или речи. И в этом смысле так же и мы, уверовав во Христа, начинаем этой жизнью жить, порой не вполне отдавая себе отчет или осознавая. Наступает время, когда мы обязаны, особенно когда спотыкаемся или когда у нас не получается правильно говорить, обдумываться и в законы речи, и в законы движения, и так далее. И вот первое, что хочется сказать сразу, что, пожалуй, бросается в глаза прежде всего, когда вы читаете апостола Павла, особенно вот послание к Римлянам, это то, что здесь совершенно ясно, и это видно и из первого послания к Римлянам, особенно из второй главы, что в этих посланиях очень четко видна разница, я бы сказал даже пропасть, между оптическим восприятием действительности и духовной оценкой жизни, истории, событий, обстоятельств. Почему это так важно? Потому что когда в религиозной жизни избыточествует оптическое восприятие или оптическое мышление, когда все воспринимается на основании зрительного впечатления, психологического ощущения и так далее, тогда теория оказывается очень хрупкой. Меняется время, меняется место, меняются обстоятельства, меняются ощущения, в конце концов. И если же мы свою теорию строим на этом, то, соответственно, и теория все время будет меняться. Здесь же у апостола Павла сразу с первых строк послания к Римлянам мы видим, что главную роль в познании Бога играет откровение. Здесь это слово очень часто употребляется. Бог явил себя, открыл себя, открыл нам истину о себе. И вот это откровение, я еще раз повторю мысль Стивена Франка, тот факт, что Бог сам себя обнаруживает в человеке, оно дает нам возможность духовного видения. Или, если хотите, какого-то представления о том, чего видеть нельзя и кого видеть нельзя. О том, чего глаз не видел и ухо не слышало, да, как пишет апостол Павел уже Коринфянам. Поэтому, если говорить теперь о вере, то апостол Павел совершенно однозначно утверждает, он позже об этом напишет в послании Галатам, что откровение, вера и сознание человека связываются только Христом. Только Христос творит веру, так утверждает апостол Павел в своей жизни. И в послании Галатам, 2 глава, 20 стих, это очень ясно видно. Там апостол Павел говорит, что, да, вот помните эту знаменитую парадоксальную фразу, «Я уже не живу, но жизнь, которой я живу, я живу верою». Вот предлог «в» отсутствует в оригинальном тексте, «верую Иисуса Христа». Только Христос творит веру, утверждает Дитрих Бонхёфер в своей этике. Однако, Однако есть ситуации, в которых возможности веры становятся все более затруднительны. Бывают же, наоборот, ситуации, в которой возможности веры становятся более простой. Есть мера очерствения, есть мера закостенения. Только Христос дает нам это благо веры. А Тилих утверждает, что парадоксальность христианской вести, то есть самой благой вести, о которой мы говорили в начале, это атака не на законы, удобно понимаемые речи, а на обычную интерпретацию человеком своей бедственности, которая касается его самого, его мира и того предельного, что лежит в основе того и другого. Благая весть – это атака на незыблемую самонадеянность человека, на его попытки самоспасения и на его покорность отчаянию. Явление нового бытия в Иисусе Христе является и судом, и судит, и преодолевает это отчаяние. Единственный парадокс, который является источником всех христианских парадоксов, о которых мы еще поговорим. Потому что христианин является человеком одновременно причем, и осужденным, и оправданным. То есть он есть и грешник, и праведник одновременно. Утверждение это не иррационально, не абсурдно и нерационально, утверждает Тилих. Оно парадоксально, потому что направлено против самопонимания человека и против его ожиданий. И этот парадокс новой реальности, а не логическая головоломка. И для того, чтобы это воспринять, я не говорю понять до конца, это невозможно. Человек должен иметь мужество. Мужество, утверждаю я, для того, чтобы отказаться от оптического восприятия всего, в том числе и религиозной жизни, не говоря уже о существовании в мире. К чему я все это говорю, дорогие слушатели? Потому что мы должны учиться отказываться от поверхностных оценок. Учиться идти глубже моральной, психологической, социальной, я уже не говорю о политической и культурной подоплеках, в глубину духовных причин и вечных смыслов. Ведет нас вера, дар Иисусу Христа, всякому человеку, который его принял. И здесь, конечно же, мы должны понимать, что от эйфории некоторой, которая была присуща первому столетию христианства и всегда присуща тому сознанию, которое принято называть неофитским, вспомним себя, кто помнит первые годы, когда мы уверовали, когда мы, не вдумываясь серьезно, жили верой. И вот послание к римлянам, которое мы будем читать тезисно, конечно же, а не прочитывать его, потому что я не хочу просто прочитывать вам эти стихи из Писания, и надеюсь, что вы все это послание хотя бы раз в жизни прочли. Так вот, в послании к римлянам перед нами сознание человека предстает как некое поле битвы. И не случайно потом позже Федор Михайлович Достоевский в XIX веке утверждал, что разум человека – это поле битвы, на котором Бог и дьявол сражаются за душу человека. Это сознание, являясь само по себе феноменом, пытается установить то, что я называю ориентирами для себя. или рамки, в том числе и религиозные, и нравственные, для того, чтобы наши ощущения не заменили нам наши убеждения. Это, к сожалению, происходит сегодня очень часто, в том числе и с религиозным сознанием. Вот почему, я вновь повторюсь, Поль Валери, по-моему, прав, никогда еще мир не пребывал в такой растерянности, потому что люди никак не могут различить свои ощущения и свои убеждения. Или, как говорил другой не менее известный философ, а люди выдают трение своей души о мир за убеждение. И, конечно, сразу хочу оговориться, что дело не в организации религиозной деятельности. Мы сейчас говорим не об обрядах, не о церемониях, не о каких-то традициях, роль которых, безусловно, важна. Они как стена иногда защищают веру. Но мы говорим прежде всего о том, что защищают традиции. Вы, если хотите, будем вести разговор о том, что называется парадигмой христианской жизни. Это некое сочетание целей и ценностей. И здесь нам предстоит, каждому поколению, я думаю, предстоит, если мы говорим о существовании духовного человека во времени, если мы говорим о существовании духовного сообщества в мире, то здесь мы обязаны определяться и выбирать для себя то, что я называю моделью существования. И здесь перед нами предстает, вот в первой главе послания к Римлянам, такое глобальное видение человеческой истории. Судьба всего человечества, равно как и отдельных его сообществ, равно как и каждой личности, она неразрывно связана с тем, как человек соотносит себя с откровением Бога, с откровением Иисуса Христа. И что, собственно говоря, произошло после прихода Христа в этом все еще языческом мире? Сознание, я опять подчеркну роль этого феномена, которое в языческом мировоззрении как бы висело в пустоте, обретает опору. Оно теперь может преодолевать среду своего обитания, противостоять ей и в каком-то смысле противостоять и самому себе, потому что только человек, как утверждал тот же Семен Франк, единственное существо, которое может представлять себя на суд высших сил, от себя отстраняясь. Теперь в откровении личности Иисуса Христа, человеке, который, как утверждает апостол Павел, открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Теперь в нем мы обретаем мужество для того, чтобы переходить от абстрактной веры к конкретной жизни. Смотрите, как интересно. Здесь в 4 стихе 1 послания к Римлянам слово «открылось» очень любопытное греческое слово используется «хоризо», от которого произошло небезызвестное нам с вами понятие горизонта. Вот Христос становится таким горизонтом, в котором встречается небо с землей, в котором объединяется небесное и земное, Бог и человек, Сын Божий, Сын человеческий, Сын Давидов, как утверждает Писание, личность Христа, парадоксальная по характеру и уникальное по природе. И мы вернемся к этому сразу после небольшой паузы, мне просто надо немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
30 августа 2022 года, 12:31 московского времени, Телус Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы говорим, начинаем, точнее говоря, разговор о теории и практике христианской жизни, о христианском мировоззрении, о том, как абстрактное представление должно в нашей жизни сочетаться с практическим житием. И вот личность Иисуса Христа, парадоксальная по характеру, уникальная по природе, Бог и человек, Сын человеческий, Сын Давидов, Сын Божий, даровал апостолу Павлу благодать, через которую он получил апостольство. И вот это определяет в нашей жизни и способность к благу, и возможность это благо через себя пропустить, если хотите. Павел, обращаясь к тем в Риме, кто призван, отделен и собран во Христе для особенной цели – быть проводниками этого света вечного. Быть, если хотите, крупинками соли в этой земле, искорками света для этого мира. Павел обращается именно к этим людям. К духовному сообществу, в котором каждый человек обрел эту опору в Иисусе Христе. Вот он, тот самый камень, о котором говорил Христос Петру. Личное откровение Христа человеке. На нем всегда стояла и стоит, и будет стоять Церковь, тело Христово, его невеста. А все остальные так называемые определения всего лишь формы религиозного, культурного, исторического, если хотите, и политического существования такого рода сообщества во время. И что здесь, на что хочется обратить внимание? К чему взывает апостол Павел? Он взывает к сознательной жизни, потому что именно такая жизнь может быть жизнью духовной. Сознательная вера. Вера не благодаря ощущениям или каким-то оптическим восприятиям и даже какому-то человеческому опыту. Вера Христова. Вот это призвание в жизни человека. Призвание Иисуса Христа, которое становится определяющим для его судьбы, для его характера. Призвание, в котором осуществляется правда. Из веры в веру. От правды для себя и в себе. В правду Христа и во Христе. И вот этому всему противостоит человеческое неверие, человеческое незнание, дурной человеческий опыт и лживая человеческая теория. Каких только теорий о происхождении человека не выдумано. Мы на них не будем, конечно, останавливаться. Скажем только, что гнев Бога открывается на всякое, любое и каждое нечестие. А что такое нечестие? В Вообще говоря, это попытка выдать желаемое за действительное. Или действительное за желаемое, это политики любят. Сегодняшнее сознание, мне кажется, больше привыкло действительное выдавать за желаемое. Оно действительно потеряно. Потому что это сознание, отчужденное от Бога. От Бога как источника всякого бытия, в том числе и бытия личного. Потому что Павел категорично очень утверждает, и с ним, вообще говоря, невозможно спорить, потому что он прав. Открытое Богом его невидимая и непостижимая сущность, которая может быть познаваема через рассматривание всего сотворенного мира. Посмотрите на Вселенную. А эти звезды, галактики, бесконечные миры, которые вместе с тем сродни часовому механизму. Мы по ним до сих пор сверяем часы, все навигаторы по ним работают. Вот ведь как? Совсем не случайная вещь. И вот это сознание, отчуждаемое, отчужденное, отвергающее откровение Бога, оно ведь не остается безответным. Человек несет ответственность за свой духовный, за свой нравственный выбор. Истина того, что Бог есть. И душа человека бессмертна, явлена в душе каждого. Вспомните совершенно великолепный, удивительный роман Достоевского «Братья Карамазовы». Там на этом все стоит. Упрямый Алеша Карамазов утверждает в споре со своими братьями Дмитрием и Иваном, что Бог есть, и душа бессмертна. И вот что, как апостол Павел описывает вообще историю этого сознания, сознания особого типа, сознания языческого, сознание, которое осуетилось, сознание, которое попало под влияние стихийных сил природы и организованных структур зла. Потому что силы греха и зла действуют в человеке и в мире, ввергая наше сознание в хаос, в том числе и посредством оптического восприятия жизни. Безумие приходит на смену Богу. Пустоты не бывает. И вот как это писал Исаия в своих пророчествах, Иеремия, человек тут же начинает свое представление о Боге формировать. Делает статую из дерева, камня или железа и носит ее на плечах, применяя свое сознание лживым представлением о Боге. И вот это безумие, которое под маской такой псевдоучености, псевдомудрости, делает человека существом не очень приятно. Существом, которое может испортить любую среду. Вспоминается опять Достоевский, его «Сон смешного человека», в котором человек во сне попадает в рай, и этот рай портит и совращает всех его жителей. Вот вам пример того, как человек, отвергший откровение Христа, правду, которую Бог открывает о самом себе, становится заложником своей внутренней лживости, суетности своего ума. И вот, если мы, так подходя к концу очень короткого, я еще раз повторю, тезисного чтения первой главы послания к Римлянам, скажем, что Бог придает или, если так сказать, оставляет человека на произвол своего собственного превратного ума. Если человек отвергает это откровение, какая у него еще может быть надежда? Когда человек, вопреки очевидности вот этого откровения Бога в себе и в мире, через природу, через законы Вселенной, через что угодно, отвергает это, он остается без опоры внутри. И вот если вернуться теперь к трем удивительным глаголам, которые апостол Павел употребляет в отношении благой вести, вести о благе, которое Бог предлагает человеку во Христе, то вот это «готов», «могу», «должен» и «не стыжусь» обретают какую-то удивительную силу для нас, для нашего сознания сегодня. Потому что нам ведь каждое поколение христиан передавало нам вот эту эстафетную палочку. Готов, могу, должен и не стыжусь. Потому что как еще преодолеть вот эту трагедию, я не побоюсь этого слова, трагедию, которая описана в первом послании к Римлянам, трагедию того, как человек истину подменяет ложью, как он за счет манипуляции формами искажает суть вещей. Это внутренняя подмена, когда человек отказывается от откровения. И тут свою, я бы сказал, подлую роль с человеком играет воображение. Либо его избыток, либо его недостаток. И сразу же посмотрите, какой удар, и сегодня это особенно видно, наносится по естественному порядку вещей. Как естественное заменяет противоестественным во всех отношениях. И вот смотрите, что получается. Если нет между моим сознанием и моей верой вот этого посредника откровения, да, потому тогда что получается? Если на место откровения встает все только что не придет в голову человеку, любая теория, начиная от теории Дарвина, которая так теорией остается, друзья, кончая теорией социализма и классовой борьбы и чему угодно. Вот если этот посредник откровения уходит, тогда люди верят во что хотят, как хотят. Верят от случая к случаю, верят на всякий случай. И вера становится чем-то очень поверхностным. Почему есть такое понятие в русском языке, как суеверие? Напрасная, пустая, бессодержательная вера. Тогда все, что человек знает, перемалывается и сгорает в этих, в этом странном пламени суеверия, суетной жизни. И вот для того, чтобы этому не происходило, для того, чтобы мы с вами учились жить верой Иисуса Христа, нам и нужно постоянно осмысливать и свой опыт, и свою веру, и задавать себе вопрос не только во что я верю, но и почему я верю в то, во что я верю. И здесь, наверное, стоит вспомнить Пушкина, который говорил: «И опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса». Подводя итоги такому краткому, я еще раз повторюсь, тезисному чтению первой главы послания к Римлянам, которая заканчивается фразой о том, что люди знают праведный суд Бога, делая дела, достойные смерти. Однако не только их делают, но и делающих их одобряют. Посмотрите на новости сегодня. Чего только не одобряет так называемое общественное мнение. Страшно становится. И хочется подвести итог этому чтению, сказав вот что. Первая глава послания к римлянам как бы ставит крест, я вот это слово намеренно употребляю, на естественном, природном человеке, на Адаме. Человек, который руководится только природой, в том числе и биологической, обречен. Обречен на превратное знание, на суетный ум и на страшный опыт беззаконного жития. Он в каком-то смысле перестает быть. Он течет в этих потоках времен, непонятных ощущениях. Верх и низ в его голове давно перепутаны, он дезориентирован и духовно, и нравственно. Ну и тут встает вопрос. Вопрос к обсуждению, к которому мы перейдем, когда будем читать вторую главу к римлянам. А как же мораль? А как же религия? Ведь всегда, во все времена, были люди нравственные, были люди религиозные. Спасает ли мораль? Спасает ли закон? И вообще, вот так мы, читая вторую и третью главу послания к римлянам, проходя и подходя к этому перекрестку всех христианских догматов, мы с вами придем к выводу, который, в общем, большинству из нас известен и так, но о котором важно помнить. К выводу, что человек обречен, а подвержен влиянию сил греха и зла, сил разрушительных, и сам себя спасти не может. Он безнадежно испорчен. Он смертельно болен. А потому что образ Бога в самом себе он исказил страшно. И вот, говоря об этом, хочется вспомнить хорошего нашего писателя Фридриха Гарштейна. Гринштейн, точнее говоря. В своем романе «Псалом» он так интересно выразился по поводу массового отступления от веры. А сегодня, пожалуй, оно еще более очевидно, чем и 40, и 50 лет назад. Повсюду были темные головы отступников, и на унылых лицах не было ни тени лиризма, на наглых ни тени величия, и на добрых ни тени ума. Горько, больно, страшно смотреть на человека, утратившего блаженную вертикаль духа, человека, отвергнувшего откровение Иисуса Христа, отказавшегося от его веры, которая дает нам мужество, мужество быть человеком. Все время переходя к новому и к новому осмыслению того, что же это значит быть человеком. И возможно ли это без Христа? Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Я прощаюсь с вами на этом. До следующего вторника. До свидания.